предлагаю расширенное заседание ЦК Объединения Свободного Профсоюза Российской Федерации считать открытым. У нас присутствуют почти все члены ЦК, которые были избраны 2 декабря. И также есть люди приглашенные, которые как гости приехали сюда. И, надеюсь, это будет польза и для них, и для нас. Поэтому наша повестка дня довольно-таки простая. Но и бюрократия тоже будет, к сожалению. К сожалению, от нее никуда не денешься. Поэтому первым вопросом сегодняшнего нашего заседания, я считаю, необходимо поднять вопрос о введении в состав Президиума Центрального комитета еще дополнительных лиц. С чем это связано? Потому что, как видите, людей здесь только членов ЦК и гостей, ну, большинство членов ЦК, не все приехали, уже много. О чем говорит? О том, что все больше и больше людей становится, присоединяется. И, естественно, то же самое бюрократии, бумажек и того все добавляют. Потому что везде нужно членство оформлять, бумаги проводить и так далее, и так далее. И для этого нужно, чтобы кто-то работу делал, правильно? И на местах, и в президиуме. Поэтому, хотим не хотим, нам приходится заниматься и бюрократией, и вводить новых членов. И это, думаю, еще не последний. Добавление президиум. И с этого, я думаю, нужно будет начать, а потом уже продолжим дальше. Значит, из предложенных кандидатов, я сейчас зачитаю фамилии, которые предложены, мы сейчас с вами обсудим, если не будет возражений или дополнительных предложений, может, кто-то самовыдвиженцев сказать, я хочу.
А может, есть талант.
Да, рвусь, вот дайте мне саблю, я еще лучше что-то. Ну, лучше не саблю, чем что-то другое. Тоже будем приветствовать.
Ручка, у нас ручка.
А, да, это тоже сабля. Потому что самое мощное оружие сейчас – это информация. Вот с этим наши враги пока преобладают. Поэтому нам нужно с ними бороться. И бороться так, чтобы их слово превратило пшик, а наше слово стало как твердокаменным, непробиваемым и так далее. Чтобы оно вошло в души людей. И естественно, это может быть только истина. Потому что ничто другое не войдет в душу человека. По крайней мере, тех людей, которые мы считаем, должны среагировать на то, что мы говорим. По крайней мере, на данный момент у нас есть несколько кандидатур для того, чтобы ввести членов президиума ЦК. Это Савчук Александр Михайлович. Прошу встать. Знакомый вам человек? Вопрос есть к нему? И вопросов у матросов нет. Ну, то хорошо, пожалуйста, присядьте. Также Шемякова Ирина Евгеньевна, тоже знакомый, вопрос есть? У матроса опять вопросов нет, но это хорошо, прошу вас сесть. Также Тяжелов Юрий Алексеевич, где он Тяжелов?
На заднем плане.
Сзади работает. Спрятался.
Работает.
Работает. Все знают его, видели? Вопросы какие-то к нему есть лично? Сколько жен, сколько детей, да? Есть такие вопросы. Ну, нужно немножко бюрократию разбавить вопросами, правильно? Оказывается, ни вопросов нет, и ни жен, ни детей лет на стране. Это замечательно. Пожалуйста. Так. И еще у нас подготовлен кандидат Крыдяшкин Дмитрий Константинович. Пожалуйста, встаньте. Он, видите? Знаете?
Видный, молодой.
Опять вопросы есть? И синариец, и так далее, да? Ну, вот это те кандидаты, которые и сами уже активно работают, не дожидаясь избрания, и которые, так сказать, было предложено ввести в членов президиума ЦК. Кто-то желает присоединиться к этой команде? Расстрельный?
Пока нет, пусть думает.
А, все, никто не хочет быть расстрелянным, да? Хорошо, значит, те, кто... давайте проголосуем за тех людей. Прошу тех, только голосуют, к сожалению, члены ЦК.
Член ЦК.
Только, к сожалению. Прошу тех членов ЦК, которые согласны. По фамилии будем голосовать или шпишкам? Огласите весь список, пожалуйста, да? Ну, а список огласили, только остается теперь поголосовать. Поэтому прошу членов ЦК проголосовать за данных людей. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно.
Пригласите.
Да, пожалуйста, всех, кто был из, пожалуйста, присядьте, проводите сюда.
Состав президиума.
Президиума.
Поднимите.
Следующим пунктом нашего с вами заседания, состава, необходимо избрать первого заместителя председателя. Я считаюсь председателем, и, естественно, нужен и мне помощник, который очень хорошо разбирается в процессных делах. Потому что я знаком достаточно, но не настолько, сколько я несколько собак не съел на профессиональных делах. А вот Тюрин Александр Николаевич это сделал. Я предлагаю его кандидатуру как первого заместителя. Вопрос. Вопрос есть к нему?
А до этого много было.
А что случилось? Будущее. Значит, будем списком голосовать или поименно? Списка нет, список за одного человека. Прошу, опять-таки, членов ЦК проголосовать. Кто за то, чтобы избрать Тюрина Александра Николаевича первым заместителем? Так, кто против? Кто воздержался? Единогласно. Значит, теперь следующий повестка, вопрос повестки нашего с вами заседания. Это который вопрос... Оказывается, мой вопрос, то есть мое выступление в повестке дня. Как ни странно, ну что ж, если мой вопрос, значит, будем разбирать мой вопрос. В чем заключается, вот в принципе, мы с вами собрались сюда с какой целью? Ну, помните старый фильм, советский еще, там был лозунг такой, «Спасение утопающих – дело самих утопающих». Помните? Ну вот, в данном случае... Мы являемся категорией утопающих. Мы не тонем, но утопающие, понимаете? Но еще не утонули. В том смысле, что в стране вот то, что события происходили, ну, связанные с выборами кандидатов, президента и так далее, показало, что ожидать от власти имущих соблюдения законов Конституции, законов Российской Федерации не приходится. Получается, что они найдут любой повод для того, чтобы сфабриковать или лгать и так далее. Это не значит, что вопрос закончен. Сейчас вчера была передана в Верховный суд очередная жалоба по поводу того, что как-то новые вскрывшиеся обстоятельства в том, что сфабрикованные факты некоторые, которые были использованы, чтобы не допустить, в частности, меня к кандидатскому президентству. То есть ложь. Было создано ЦИК с помощью Министерства иностранных дел. Это уголовное преступление, между прочим. И вот вчера вынуждены были принять это заявление, жалобу точнее, и, так сказать, в течение 5 дней они должны дать ответ. Если они примут, а там основания убийственные, то есть если они отрицают это, значит просто они уже плевали на все и вся, большой колокольчик, но это тоже результат. Понимаете? Но если они примут, то выборы должны быть минимум передвинуты. Но это вопрос. Поэтому мы не будем ждать в море погоду. Передвинут они, не передвинут. Будет дело с этим по закону или не будет закону, потому что понятно, что законности ожидать и выполнение закона Конституции, они считают, что это мы с вами все должны выполнять законы, а для них законы не писаны. Они делают то, что хотят. Стоит ли нам на это обращать внимание? Да, стоит для разоблачения. Стоит ли нам с этим смиряться? Нет, не стоит. Получается, что мы оказываемся, как говорится, в ловушке. То есть мы вроде бы есть конституция, есть законы, принятые официально и так далее, которые никто не отменял, и вроде бы везде кричат только за конституцию, там, да, соблюдение законов. А на самом деле все полностью игнорируется и нарушается тем, кто должен в первую очередь эту Конституцию соблюдать и наблюдать за тем, что Конституция соблюдалась. И что делать? Сложить лапки и еще лучше лечь в гроб, свечку поставить, да, кто верующий, и ждать, когда придут и глотку перережут. Это такой выход? Нет, я считаю, не так. Вот то, что мы начали активно действовать именно в сфере профсоюзов, это, я считаю, метод и способ противодействия вот такого беззакония, которое мы наблюдаем на уровне власти, существующей сейчас. Почему? Потому что, во-первых, профсоюзы, опять-таки, законные организации. Но это не самое главное. Есть много разных типов, так сказать, законных организаций, которые также нарушают законы и так далее, и так далее. Здесь не в этом дело. Профсоюз, как, понимаете, понятие профсоюз раньше четко связывалось, типа, вот, металлурги только профсоюз, допустим, и там медиков и т.д. и т.п. И этим самым, и большинство таких профсоюзов, естественно, были под властью, понимаете, да? Потому что назначались их руководители властью, кормились они из кормушки власти. Да, ну, какая разница? Сейчас существующие профсоюзы тоже есть, правильно? Они тоже кормушки кормятся. Поэтому нам нужны такие профсоюзы? Нет. Но то, что еще важно, то, что именно то, что свободные профсоюзы, в чем они свободны? То, что понятие профсоюз не должно ограничиться чисто узкой специализацией чего-то или кого-то. Профсоюз может быть основан на основе общих интересов. Потому что отстаивание общих интересов тоже и по экологии, и по защите интересов граждан, и так далее, что уже говорилось мне, как помните, говорит, кроссовый ручья. Почему бы нет? Это экологическая защита, защита, восстановление, защита природы и так далее. И это Конституция и все законы не запрещают. А почему это важно? Почему? А потому что, когда мы создаем такую организацию, это, в принципе, организация профсоюзная дает нам возможность действовать с низов. Не ждать, пока сверху что-то дойдет, а действовать именно на основании самоорганизации людей. Самоорганизация людей почему? Потому что некоторые аспекты жизни нашей затрагивают каждого человека. Ну, и это и ЖКК, и медицина, и образование. И можно дальше продолжать почти до бесконечности.
Жизнь
сама тоже. И поэтому здесь люди могут именно объединяться для того, чтобы отстаивать свои собственные интересы. Как вы понимаете, чиновники никогда не отставили интересы граждан. Кто не знает, ну, за редким исключением, кто не знает, когда чиновники отставили интересы граждан? Нет.
И прокуратуру.
И прокуратуру. Только когда уже некуда деваться, когда информация про согласность благодаря интернету, вот тогда они уже вынуждены реагировать. А вы помните, в свое время был такой товарищ Алиев, кто слышал такой, да? Слышали, да? Мало кто знает реальную историю того, что ситуации. Я расскажу, чтобы вы понимали, что творилось с советскими. Сейчас говорят, вот, постсоветское время, все такое, все плохое. Я не говорю, что хорошо. Но когда говорят, что там они хоть и коммунисты были, но они за народ были, они вообще и боролись, и были скромные, нищие, да? Жили, ого-го, как, да? Да это ложь полнейшая. К примеру, я привел Алиева. В чем причина? Одно время, это 84-й, кажется, год был, да? Алиев стал резко, очень редко появляться. Да? То он был в первых лицах, болел. Так называемый, болел. То при этом он почувствовал на программах «Время», в новостях, и товарищ Алиев, товарищ Алиев, товарищ Алиев. Потом товарищ Алиев резко исчез, и довольно долгое время не появлялся. Слухи пошли, что он типа болеет и тому подобное. На самом деле не так. Ну, товарищ Алиев, вы знаете, где жил и чем руководил, Азербайджаном, то был местным князьком, царьком. И в чем он прокололся? Ему принадлежал ювелирный завод, который размещался в Баку, на который с приисков были алмазные, поступали ну, отборные алмазы, которые обрабатывались, ну, доводились до стадии категории бриллиантов. И мелкие такие бриллианты реализовывались в Советском Союзе, через фиктивные накладные завозились в ювелирный магазин по стране и продавались там. Естественно, шли на счета этого завода, который принадлежал лично господину товарищу, извините, Алиеву. Вот. Прокол случайно прошел, потому что накладные были сделаны, все бумаги были идеальные. Только один проверяющий, который ничего не знал, имел очень хорошую память. Потому что все, накладные, все было идеально. То есть никаких фальшивок не было. Но он не мог вспомнить такого номера завода ювелирного в Баку, что нет такого реестра государственного предприятия, такого предприятия. Он начал копать, Естественно, нет. Он, значит, по инстанции, значит, по мелкой пошел. Естественно, уже и стало известно не 10 людям, а гораздо больше. И когда оказалось, что действительно такого завода нет, а он есть, и продукции не один год выпускает и поставляет и так далее, то уже замять эту историю было сложно. Что господин Алиев сделал? Директор вместе с семьей, бухгалтер, еще несколько лиц, которые были в курсе происходящего, ну, видно, поехали отдыхать куда-то. И до сих пор отдыхают. Нужно объяснить, где? Но уже было поздно, потому что это было уже засвечено очень сильно. И товарищ Алиева арестовывают при попытке ухода в Иран. На нем находят дипломат, забитый бриллиантами таких масштабов. Плюс костюм надет был тоже ушитый крупным бриллиантом и так далее. У него дома нашли 5 кубометров денег. Кубометров. И не рублями, извините. Конечно.
Они его ели.
Это, конечно, бескорыстный, скромный товарищ Алиев, да? Который, кстати, помните, Брежневу, кто старше поколения, булава были подарены, да? Там платина, золото, бриллианты крупные. Так вот, как булава, как мир и типа, Брежневу. Это личный дар товарища Алиева, товарищу Брежневу. Кто не знает. Вот. И другой пример. Во время Карибского кризиса слышали такое, да? Даже молодые слышали это. Товарищ Хрущев дал распоряжение на то, чтобы на каждого члена политбюро того времени, и всегда 9 было, знаете, да? В западных банках было положено на личные счета 67 миллиардов долларов. По 67 миллиардов долларов на личные счета. Прикиньте, 67 миллиардов долларов того времени, ну, минимум раз в 5-6, это минимум нужно умножать. Это триллион, порядка триллиона долларов сейчас на каждого. Они нищие, бедные, слуги народа, да? Поэтому, когда говорят, что вот, типа, сегодняшние владедержащие, они олигархи там обдирали народ, а кто обдирал народ раньше? Кто вывозил тоннами золота, бриллианты через Афганистан? Одна из причин, почему война за Афганистан вошли войска, знаете, то, что там возможное расположение, через Афган вывозили нелегально эшелонами золото, бриллианты. Бриллианты вывозили в ящиках помидоров, знаете, такие, помните такие? Вот где в щели забивали дощечками, чтобы щели не было. И были под завязкой ящики, набитые алмазами, бриллиантами. И ни один ящик возился. И ни одна тонна золота. И кто же это делал? Слуги народа. Да скажите, так где были воры и когда? Всегда. После 17-го года только дело, что разворовывают и уничтожают страну. Как бы власть ни называлась, какими лозунгами ни прикрывалась, делается то же самое. Поэтому я почему-то привел пример, потому что всех, которые говорят, вот, советские времена, так было хорошо, так было замечательно. Да, ложь прекрасная такая. Вы знаете, что до 1978 года существовала уголовная ответственность за человека, кто пытался покончить жизнь самоубийством, его спасли. Знаете? Не знаете, да? И знаете, как матерился уголовный кодекс это? Как же так? Государство на человека потратило деньги на обучение его в школе, там, в институте и так далее. А он, не отработав, добровольно, самовольно решил покончить жизнью. Вдумайте в суть этого закона уголовного кодекса. Это закон рабов, для рабов. Как же так, раб? А то, что тысячами гибли на шахтах и так далее, пожалуйста, не проблема. А вот когда сам решил, я не говорю, что хорошо убивать себя, но когда человек сам вот взял, вот хочу и вот сдохну. Вот это, извините, преступление. А то, что гибли и то, что расстреливали, мало кто знает, что в советское время в Черкассах расстреливали рабочих и колхозников. Знаете об этом? В 50-х, да, 60-х годах были. Ну, я могу продолжать многое что. Расстреливали массу, потому что люди возмущались, пытались, считали, что они граждане, имеют право требовать выполнения ну, Конституция России, Советского Союза в то время была, ну, РСФСР в том числе в то время было, и так далее. И что власть ответила? Выстрелами. А храм воскресенья, о котором все слышали, да? А вы знаете, мне как-то немножко ткнули носом, когда, ну, информацию нужно всегда проверять. Мы все учили в школе, что поп Гапон спровоцировал это крововоскресенье. Помните, да? А мне один читатель прислал, это поп Гапон настоящий, был умер за несколько лет до событий. Неплохо? И с ссылками полностью. Действительно, был такой человек и так далее. И он действительно умер до событий. Так почему папа Гапкона привели? Значит, нужно было скрыть тех, кто стоял в реальности за этим. Ну, стояли, как говорится, за этим те же самые товарищи, которые стоят и сейчас. Паразиты. Но это долгий разговор. Сейчас не буду на это отвлекаться, потому что, может, интересно. Но просто хочу сказать, что вот невежество и незнание, которые специальные, или лучшая ложь, это полуправда. Что-то говорится, а не все. Или говорится совсем не то. И у людей создается совершенно неправильное понимание происходящих процессов, то, что происходит. И это очень важно. Это и есть информационная война. И если наши враги не смогли за эти тысячелетия ничего победить на поле боя, потому что на поле боя просто. Ты вот враг против тебя, и ты с ним сражаешься. Ты защищаешь свою родину, и ты понимаешь, или враг или убьет тебя, или ты убьешь врага. Если ты выстоишь, значит, ты защитишь не только свою жизнь, ты защитишь и своих близких, и свою родину. Информационная война, она невидима, ее нельзя пощупать. Ее нельзя, так сказать, взвесить, ее нельзя поставить к стенке, грубо говоря. А она действует, потому что она действует на сознание людей, и плюс еще добавляются разные способы влияния и тому подобное, которые тысячи лет применялись паразитами весьма эффективно и продолжают применяться, используются уже более современные технологии и методики. Но это опять не тема нашего сегодняшнего разговора. Но почему я об этом сказал? Потому что, чтобы вы видели реальную картину. И кто-то, сказать, посчитает, что все-таки лучше моя хата с краю, то лучше ему сразу это сделать и потом не жалеть об этом, что он, говорится, я пошутил, но каждой шутки вдоль шутки. Кто в расстрельную команду следующий, да? Конечно, никакого расстрела не будет, потому что сейчас уже с какими-то временами есть другие методы противодействия этому, но тем не менее, в любом случае, то, что мы делаем, это бревно в глазу паразитов. Почему? Потому что они не дураки. При том, что они подлые, низкие. У них интеллект очень хитрый, скользкий, вокруг примитивных вещей, но до элементарных вещей не в состоянии догадаться. Почему? Потому что вот то, что мы с вами сейчас делаем, это легальный инструмент противодействия паразитической системы. Почему? Потому что согласно той же самой Конституции, всем уставам и так далее профсоюзных движений, профсоюзы считаются неприкасаемой организацией, куда даже не имеет права влазить государственные органы.
И международные права поддерживают.
Что очень-очень важно. А почему это важно? Потому что нужна защита. И защиту в данной ситуации от беспредела может дать только профсоюзная система. А вот для чего эта защита нужна? А потому что, вот действительно, если верхи не хотят действовать как положено, как должны быть, не хотят служить народу, а считают, что народ – это слуга, и делать все, чтобы уничтожить тот народ, выполняя задания кое-кого, то наша с вами задача – этого не допустить и противодействовать. И противодействие должно происходить на всех уровнях. И на официальных уровнях, то есть даже те, что выдвижением кандидата было, группа меня выдвигала и так далее, то, что продолжаем борьба, и вот даже ответы, все это тоже борьба, показывающая людям, ну, кто мою статью читал, я там расписал подробно, я бы никогда не знал этого, если бы мне ВЦИК не четко не прояснили, что я должен делать, как. Вы не имеете права сделать это, вы не имеете права сделать, не имеете права сделать, иначе будет нейтрализовано, аннулировано. Мне долбили, вот когда 5 часов продержали нас, проверяя каждую буковку. Не смогли придраться ни к чему. После этого мне сказали, да, вот мы вас зарегистрировали как подавшего самодвиженца. Но при этом, вот если вы станете кандидатом в президенты, вы не можете вот этого сделать, вы не можете... И расписали. Спасибо большое. Если бы не написали, откуда бы я узнал это. Потому что нигде это не прочитаешь. Ни в Конституции, ни где. И вот я это все изложил. И думаю, теперь очень многим людям, которые не предполагают, что такое существует, становится определенно ясно, что творилось на выборах при регистрации и кандидата. То есть нарушение. То же самое господина Прохорова. Да, кстати, вы видели, сейчас сегодня вроде 4 дебата, вот 4 соберутся. Но интересно, когда несколько раньше должны были собрать 4 кандидата из 5, исключая Путина, не явился господин Прохоров, а 3 кандидата, которые явились, ну, понимаете, кто, не нужно называть, я не так всем известен, они были готовы, если бы господин Прохоров был, отказаться от своего кандидатского статуса, чтобы отменить выборы президента. Потому что один – это не выборы. Понимаете, да? Если Путин остался, а они все сняли все полномочия кандидатов. Они все и хотели это делать, но господин Прохоров не появился. Я не знаю, я сам случайно наткнулся и послушал. Ну, мы договорились, вот он не явился, типа, если мы с ним, то получается бессмысленно снимать, потому что 2 остаются кандидата, это вполне достаточно, чтобы из 2 выбрать президента. И что же вы думаете? Я сегодня рекламу видел, 64 уже, и Прохоров. И так мило беседуют между собой. И говорят, что мы никогда не против, мы не будем саботировать и срывать выборы. Наоборот, мы за то, что выборы прошли, и мы еще за то, что второй тур прошел. И Прохоров говорит, я буду бороться до последнего. Ну, на это он пришел заседание, тогда он не пришел. Забавно, да? Ну вот просто говорит о том, как манипулируется знанием людей власть. И не знаю, когда вот смотришь такое, это уже становится смешно. Мне лично смешно. Ну, за кого людей держат? За полных баранов, идиотов? Да, значит, если они это делают, они так считают, что все бараны. Или как, извините, помните, когда митинг в поддержку Путина был, это в Лужниках, да? Показали, трибуны заполнены битком, 200 тысяч, да? И что люди на улице стоят, и даже Путин, я слышал, я даже щелкнул в нужный момент. Знаете, нащелкаешь в нужный момент. И он говорит, вот, все, кто здесь находится, все, кто не поместился за пределом, на морозе стоит. Вот мы, это самое, то самое. Ну, понятно, да? Ну, лапша есть лапша. Знаете почему? Ну, там же людей было достаточно. У каждого есть камеры. Сфотографировали трибуны в Лужниках. И разместили это и на интернете, потом в газету упал. На трибунах было, они были почти пустые. Только некоторых места где-то сидели, там, может, на одну трибуну собрали, в кучу всех, а на другие были там почти полупустые или пустые трибуны. Это, значит, переполненный зал, 200 тысяч, еще на улице стояли. Ну, видно, они и снаряды поносили, знаете, так. Вот, поэтому понятно для нас всех, и вот считаю, что мы все-таки не бараны с вами, и нас не устраивает то, что происходит в стране, и мы должны действовать. И действует предел закона. Опять-таки, гражданской войны, это только они ждут, не дождутся, они делают все, чтобы она началась. Сами же провоцируют развязывание гражданской войны. Наша задача гражданской войны не допустить в любом случае. Почему? Потому что по существующему сейчас договору, который был вновь подписан в 2007 году, при возникновении угрозы демократии, а может дермократии, я не знаю, как правильно произнести слово, уточните. Это лингвисты пускай уточняют. Вводятся войска НАТО на территорию России. А если какая-то гражданская война будет, понимаете, это оккупация России в законных основаниях. Не потому, что оккупируют страну. Нет, мы согласно договору международному ввели наши войска для того, чтобы сохранить демократию, справедливость, свободу, равенство, братство. Да? Вот этого нельзя допустить. Но сидеть и ждать в море погоды, я считаю, недопустимо. Я считаю, что нам нужно здесь, и вот опять-таки возвращаясь к нашей задаче, вот создание таких организаций, именно снизу начинать, то есть это не где-то в верхах летать вот что-то будет, а потому что каждый дом может создать свой профсоюз, каждый город может создать свою профсоюзную организацию, по направлениям разные. То есть здесь нет ограничения, главное, чтобы это не было профсоюза жителей Луны. Вот такой профсоюз организовывать не стоит. Ну, или Марса.
Попозже.
Попозже, да. Вот, попозже. Ну, пока не стоит. А в других аспектах действительно это можно организоваться. И уже власти, чиновники на местах, которые творят, сами знаете что, кто знает на своих местах, что творится. У каждого... Потому что некоторые говорят, вот такие ужасы происходят здесь. Я допустим, говорю, а почему вы думаете, что только в этом месте происходят такие ужасы? Такие ужасы происходят повсеместно. Ну нет, это вот там такое. А кто вам сказал, в других местах в другом происходит. А тут, как говорится, слоненки сразу обращают внимание, кого говорится. Да? Дело в том, что беспредел происходит везде. Поэтому говорить, что в одном месте лучше, хуже, не приходится. Беспредел, к сожалению, везде. И этот беспредел не случайный, а специально созданный. И вот именно создание на низах многоуровневой системы организации жителей по любому признаку, как просто жители дома или по интересам и т.д. и т.п., позволяет людям организовываться и брать решения и решение проблем в своей собственной жизни, в свои собственные руки и требовать на основании законодательства, которое они пока не изменили. А пока не изменили, оно действует. И пока оно действует, мы это можем воспользоваться. И не только это. Люди должны проснуться, перестать дрожать. Потому что если будут люди ждать у моря погоды, ждать, когда кто-то придет, дядечка, и там принесет, сделает все, там Бог, царь, там герой и так далее, это глупости. Потому что пока человек не будет отставить свое человеческое достоинство сам, ничего не произойдет. Значит, если он не отставит, он считает себя рабом, признает, что он раб. И смиряется с этой долей. Поэтому вот такая система и позволит людям почувствовать себя людьми, почувствовать, что они что-то могут. Пускай не в масштабах всей страны, но извините, каждая капелька, одна капелька, вторая капелька, третья капелька, четвертая, тысячная, миллионная, миллиардная, триллионная, если они соединяются вместе, если они текут и капают в одном направлении, они превращаются во что? Мощный поток. Конечно, одну капельку можно, так сказать, игнорировать, так сказать, и нет капельки, да? Две, три. Но если таких капелек будет миллиарды, или сотни тысяч, если говорить о профсоюзе, да, организация, каждый дом – это профсоюз, допустим, сколько домов существует, правильно? И не только дома. То уже это превратится в силу, которая не просит с протянутой рукой, дайте нам то, что должны дать. Вы не разворовали, ну и как жалко. А когда придет? А вот в следующий раз придет. А что, тоже не разворуете? Может быть, дадим вам какие-то... О, спасибо, да? Нет. Не с протянутой рукой, а люди должны сами бороться за свои права. Вот это отучили. Конечно, советская власть поработала в этом направлении очень хорошенько. Уничтожены десятки миллионов в концлагерях. Это не просто так. Уничтожали людей, которые боролись, которые были, имели смелость высказать свое мнение, не боялись, так сказать, что за им это будет, за это им будет, как говорится, не погладить по головке. Ну, хорошо, вот скажите, не гладили всех остальных, которые гладили по головке, что они получили за это? Царство небесное на земле, да? Ведь почему так люди легко переключились на коммунистические идеологии? Потому что если религия обещала Царство Небесное после смерти, вот сдохнешь, и там ты получишь, то коммунисты скажут, а зачем ждать? Зачем ждать, пока сдохнешь? Мы же сейчас можем сделать коммунизм и каждому по потребностям добиться, чтобы каждый получал все, что хочет. Вторая же, правильно? Почему люди из одной такой идеологии легко перебрали в эту идеологию? Потому что очень тонкий расчет. Потому что первое дело превратили людей в рабов, которые мыслили именно, что вот они будут ждать, когда они помрут, и тогда будут рай. Хотя ни один из них не вернулся и не подтвердил, что он побывал. Я понимаю, я сказал бы, ну кто-то вернулся, сказал, вот, ребята, я опять вернулся, не хочу, там так хорошо, так там замечательно, а здесь так мерзко. Не было ни одного случая, кто-то вернулся и сказал такое. И ну, все почему-то были уверены, что вот если не будут терпеть все, то они будут в рай и будут жить в райских условиях. Коммунисты сказали, что мы сделаем рай на земле. О, тогда лучше, быстрее, и каждый попробует сейчас. Попробовали, захлебнули своей кровью, по горло все утонули в крови, правильно? Вот что сделали коммунисты с раем на земле. И это не только в России, то же самое было, извините, во Франции, когда революция такая же, такой типа, то же самое, тысячи с лишним лет было в 6-7 веке, в Иране со времена, это Персия. Тоже кровь, кровь, кровь. И делали те же самые паразиты, чтобы ограбить народа, уничтожить и тому подобное. Вот и подумайте, где действительно правда, а где ложь, которую подсовывают для того, чтобы люди, как говорится, как ослы Аджана Средин, помните? Он морковку не хотел все уйти в нужном направлении. Он на удочку морковку повесил и куда поворачивал удочку, а сел, видел морковь перед собой, тянулся и шел в нужном направлении. Но вот в советское время наш народ был таким ослом, извините, за грубое выражение, которому повесили морковку, который вроде бы вот-вот, как Хрущев, наше поколение будет жить при коммунизме. Ну, правильно, он говорил, правильно, он жил при коммунизме. И еще слуги народа жили при коммунизме. Правильно, но слуги должны жить при коммунизме, правильно? А народ, он и так живет при коммунизме, да? Это слуги, они служат. А если служат, то они должны жить при коммунизме. Поэтому наша с вами задача именно пробудить людей, чтобы они почувствовали себя людьми. И вот такая активность, конечно, лидеров не так много. Как называется, сильных народов всего, или афрогенетика, как называют. Но не в этом дело. Не в зависимости от того, что многих уничтожили, все-таки они продолжают рождаться. И они есть. Но главное, чтобы люди, которые имеют какие-то задатки лидерские, не боялись за свою шкуру. Да, она может пострадать. Никто не говорит, что не может пострадать. Но она пострадает в любом случае, если человек не будет делать ничего. Так что лучше пострадать и, возможно, пострадать и добиться того, чтобы них и сам не пострадал, другие не пострадали. Или сидеть ждать, пока пострадают все и так далее. Выбор за каждым человеком. Но лидер – это как магнит. Он может других людей, которые вокруг него, ну, кажется, потрясти за шкирку и сказать, очнитесь, что вы спите? Вы что хотите, чтобы месяцами, годами мерзли зимой в квартирах? Почему? Кто-то украл, кто-то еще украл 10 посредников, чиновник украли все, ничего не дошло, поэтому вы вздыхаете, замерзаете в своих квартирах, потому что вот это, вот это. А так сказать, о, у нас есть, уже тот недавно говорил, Сисуп, он говорил, что там прошло несколько домов, оказались без отопления, потому что там то-то, то-то, то-то. У него, его предприятие разрабатывало, пускай не самый супер, но очень дешевый нагревательная установка, которую каждый дом может поставить, и очень дешево, и очень эффективно, и отапливать дом. Тут же сказали, нет, 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 хотя ничего, люди мерзнут, а это вот, пожалуйста, возьми. Не допустили. Почему? А потому что установив такие установки, каждый человек в своей квартире, он становится независим от ЖКХ. Там работает тепловая система, сеть не работает. Человек свободен. Он докупил установку и ее использует. Он стал свободен. То же самое может быть с электричеством быть и так далее. И тогда людей нельзя. А, гады. Не хотите, что я хочу делать? Кислородом прикрываем. Отключаем воду, отключаем газ, отключаем электричество, отключаем отопление. И что вы загниваете, с дубу дадите? Это метод контроля, правильно? И естественно, что они не хотят, чтобы это было. А вопрос, хотим ли мы, чтобы то, что они хотят, реализовалось? Думаю, нет. Поэтому вот, так сказать, я думаю, что вот наша с вами цель и, естественно, тех людей, которые вы представляете, именно делать это. Не революцию, не с битами, так сказать, выскакивать и бить кого-то. Потому что в большинстве случаев, повторю, кто выскакивает и бьет кого-то, или это обманутые молодежь, которую мозги запудрили, а чаще всего это купленные, нанятые люди, которые делают это за деньги, чтобы создать такую ситуацию. И это выгодно, опять-таки, только нашим врагам. Мы не должны поддаваться никакие провокации, а спокойно делать то, что в данной ситуации единственное правильно. Нам нужно мирным путем добиться того, чтобы люди в нашей стране получили реализацию своих прав и стали жить достойно, по-человечески. И это можно начинать. Начинать нужно. Если не начнем ждать, когда что-то рак на горе свистнет. Но кто-то слышал свист рака? Я, например, не слышал. Ну, может, я не говорю, что я все знаю и все слышал, но здесь, по крайней мере, слышащих рак, как свистит, никого нет. Поэтому ждать, думаю, не стоит. И пора действовать. И действовать, опять-таки, без эмоций. Не значит, что мы должны быть роботами. Нет, имеется не на плыве эмоций, а тщательно взвесив, продумывать. Не поддаваться никакие провокации, потому что провокации будут, и не одна. А именно четко понимая, что мы должны сделать, какие задачи цели перед нами стоят, не обращать внимания на выходки провокаторов, действовать. И уже целый ряд успехов есть в этих направлениях, и нужно их развивать и дальше. Поэтому вот такие вот я вижу задачи, которые стоят перед профсоюзами, свободный профсоюз, почему им назвать свободный, объединение свободных профсоюзов, потому что мы не должны быть ни под кем. Только как только, извините, кто-то приходит дающий, да, кто кормушку дает, то что означает? Он заказывает музыку. Лучше, извините, самоорганизоваться, и уже, по крайней мере, это не будет выполнение какой-то воли чьей-то заказной, не исполнение чьего-то приказа, а это будет уже исполнение воли тех людей, которые решились бороться за свою собственную достойную жизнь. Вот такая задача. Вопрос есть? И вопросов нет. И неужели так убедил или что?
Все согласны. И вперед.
Все согласны, идти вперед. Но это
не на митинге.
Это хорошо. Но все равно, если вопросов нет, к сожалению, должен покинуть наше заседание. Мне, к сожалению, еще встречи. А, так сказать, продолжение нашей встречи сегодня уже... Я хитрый придумал. Видите, сначала выбрал своего первого заместителя, а теперь как хитрый жук. Я бай-бай, а теперь вы работаете дальше. Ну, в этом тоже есть доля истины. Поэтому благодарю всех вас, что вы смогли сегодня прийти сюда. Надеюсь, то, что вот мы обсуждали и продолжим дальше обсуждать, поможет именно вам более четко и ясно понять, как, какими методами. Потому что дальше начнется уже бюрократия. Потому что нужно... А, ну... Да, ну, это тоже... Ну, это уже скажете. Я же хитрый жук, ленивый. Вот каждый, чтобы мог понять, что... Потому что можно бить их... Есть идея, а дальше приходит крутина, к сожалению. Нравится нам она, не нравится, но она есть. Бюрократия, заполнение бумажек. Все, потому что если правильно оформить все бумажки, то нашим друзьям, товарищам деваться не будет. Некуда просто-напросто. Поэтому бюрократия при всей своей мерзости, я терпеть не могу бюрократию, как думаю, каждый из вас, она жизненно необходима.
Они писать не могут, а мы можем.
Вот. Это уже опыт. Вот у нас дока в этом направлении, поэтому я... И в чем я не дока, а вот он дока. Поэтому он это вам объяснит во всех нюансах, прелестях. И после этого последует нудная работа, но бумажная в том числе. Но, к сожалению, она необходима. Без нее мы ничего не сможем сделать. Потому что это раньше. Если человек дал слово, то это было достаточно, чтобы его принимали. А сейчас человек дал слово, потом сказать, я слово дал, я слово забрал. Сейчас даже подписывают и потом отказываются, понимаете? Поэтому... Еще раз благодарю всех вас. Прошу прощения за то, что я вынужден покинуть наше заседание. Но, надеюсь, оно продолжится в таком активном варианте. И прошу, так сказать, серьезно воспринять бюрократическую информацию, потому что она действительно необходима, как жизненно необходима. Вот все, что я хотел сказать. Благодарю всех вас и до следующей встречи. Я вынужден покинуть.